Это «Запчасти войны» — подкаст системы, расследовательского проекта «Настоящего времени» и «Радио Свобода». В этом подкасте мы рассказываем, как полномасштабное вторжение России в Украину изменило представление о современной войне.
Малой с Куби.
Шестой, я первый.
Малой с Куби.
Кто еще меня слышит? Перекличка, кто слышит меня, на связь.
Левитан на приеме.
Работает, чего с ней работает?
Левитан, Гал, ответьте с Куби.
Девять средств, прием.
Готовы принять информацию?
В этом выпуске мы расскажем о том, как радиоволны стали психологическим оружием, почему российские военные раскрывали свои планы на открытых частотах и какую роль в этом сыграли обычные радиолюбители. Этой темой в проекте «Система» занималась Светлана Осипова.
Привет, Никита!
Все началось с найденной в интернете личной странички одного нидерландского радиолюбителя по имени Ари Бундер. На своем сайте он выкладывал записи разных радиоэфиров, пойманных, похоже, совершенно случайно. Среди них нашлись переговоры военных.
Ломбард, я Чекунь-2, прием.
По нам ведется все прицельные подошедшие огонь. Заряды падают примерно в метрах 100 от нас.
Чекунь-2. Через 3 минуты будет удар по противнику. Как понял, прием.
5-7-0-2. Понял, прием.
Следующая. Нужна максимум информации о плетах. Все координаты.
То есть там не только переговоры российские и украинские перехватывались. Там российские, китайские, корейские. То есть там прям целый такой архив. У него свой собственный, на котором он собирал эти записи.
Заинтересовавшись записями переговоров на украинском и русском языках, Света стала проваливаться все глубже в эту кроличью нору.
Кукарекать будешь, собака. Будешь кукарекать.
Там оказался такой массив записей, в которых слышны петушиный крик или женский крик, или какая-то абсолютно невменяемая ругань на русском языке, на украинском языке. Там кричат петухи, свиньи, люди. Там какие-то очень странные и неприятные для человеческого уха звуки, музыка от «Не воюйте с русскими» до украинского гимна. То есть абсолютно полярные вещи.
Само собой, Свете захотелось связаться с голландцем и узнать, откуда он взял эти записи. Она написала Аре письмо и поинтересовалась, есть ли у него еще записи военных переговоров. Голландец ответил ей, что плохо понимает русский язык, поэтому записывал далеко не все, и, собственно, все записи, которые у него есть, он уже выложил. Да, действительно, это пойманные на открытых частотах звуки.
Соответственно, мы решили, что это очень интересно, как так вышло, что радиолюбитель из Голландии смог послушать то, что слушают российские военные, условно, которые сейчас на войне.
Понятно, почему этот голландец стал записывать вообще эти радиолюбительские эфиры и выкладывать у себя на сайте?
Дело в том, что это его хобби. То есть он начал это не в 2012 году, и он записывал не только россиян и украинцев. То есть там есть на немецком языке разговоры, есть разговоры, по-моему, связанные что-то с Кореей. То есть там очень разные. У него такое хобби.
Хобби радиолюбителей чем-то напоминает астрономию. Вместо телескопа, которым астроном вглядывается в ночное звездное небо, радиолюбитель ощупывает эфир при помощи специального оборудования — мощной радиостанции. Это как в детстве с восторгом крутить ручку приемника и ловить случайные и малоразборчивые голоса. Так и сейчас, в данный момент, сотни людей по всему миру вслушиваются в эфир или что-то в него передают. Это их хобби, их убежище после работы и основных дел, которые они находят на своих частотах.
Оказывается, есть частоты, которые специально выделены для общения между радиолюбителями. Опять же, ты не можешь просто купить радиоприемник и антенну и стать радиолюбителем. Так не работает. По законодательству ты должен зарегистрироваться, пройти обучение и получить свой номер. У каждого радиолюбителя есть индивидуальный номер. И тогда ты можешь общаться на этих радиочастотах.
Ну, наверное, если не получить номер, то ты можешь слушать. Никто же не узнает об этом.
Да, в теории, да. Слушать можешь. Ну так вот, и я обнаружила там совершенную фантастику. Там просто бесконечный поток ругани. И он как начался там в 13-м, что ли, году, и он до сих пор не прекращается. То есть это просто российские и украинские радиолюбители ведут между собой вот такую войну словесную. Там перепалка. Там могут они просто друг на друга орать, ругаться последними словами, а могут включать друг другу, я не знаю, с российской стороны включается эфир Соловьёва, например.
Смерть русским нацистским, смерть агрессорам, оккупантам, Путина. Glory to Ukraine.
После начала полномасштабной войны в Украине оказалось, что радиолюбительское хобби может быть полезным, ну или наоборот, вредным. Света изучила выложенные записи и убедилась, что вскоре перебранки перекочевали за пределы любительских частот.
Анализ записей, которые были сделаны в последующем на других открытых частотах, показал, что просто эта перепалка частично перекочевала с началом полномасштабной войны на другие частоты, только уже с другой целью. То есть, например, один российский военный пытается передать по рации что-то другому российскому военному, и в этот момент вклинивается просто радиолюбитель и говорит: «Пошел». А дальше надо запикать. То есть представь себе, ты сидишь в блиндаже условно и ждешь какого-то распоряжения от командования. И вместо того, чтобы получать это распоряжение, весь эфир забит женскими криками. Слушать их вообще невозможно.
А выключить рацию нельзя. Вдруг пропустишь важное сообщение. И прослушивание этих звуков может тянуться часами. Света смогла ощутить и на себе увлекательность хобби радиолюбителей. Пока она работала над материалом, слушала эфиры разных волн через интернет-ретрансляторы. Эта ловля случайных смыслов в мутной воде помех затягивает.
Ты переключаешь частоты, и то ты слушаешь что-то на, не знаю, китайском, а тут бац, и британская радиопрограмма, а тут бац, и радиолюбители переговариваются между собой, а тут бац, и азбука Морзе. И это дико интересно, когда ты просто сидишь, что-то переключаешь, и ты никогда, ну, точно не знаешь, что ты услышишь на следующей частоте. Это дико интересно, это захватывает, затягивает. То есть я сидела, я думаю, что если бы у меня была антенна мощная, я думаю, что, может быть, и не работала бы я уже расследователь. Сидела бы и слушала.
На самом деле, я тебя очень хорошо понимаю, потому что, ну, прям в глубоком детстве, я помню, этот огромный советский такой радиоприемник, название, конечно, я не вспомню, с кнопками-клавишами, как будто это перевернутый аккордеон. И там же еще было сделано красиво вот эта вот шкала, по которой ты при помощи крутилки двигал абсолютно настоящую пластмассовую, мне кажется, или металлическую стрелку, пока ты менял частоты, она ползла не только вдоль цифровых обозначений, но и вдоль надписей, типа там Москва, Париж, Кейптаун, там что-то еще. И это было невероятно круто, что я могу как бы подслушать, что происходит в совершенно других краях.
Свете захотелось проверить самой, что действительно можно услышать в прямом эфире прямо сейчас. Любопытным слушателям не обязательно покупать для этого мощное и дорогостоящее оборудование. Для них существует технология WebSDR. Просто вбив в поиске эти слова, можно обнаружить целую кучу сайтов, на которых доступны эфиры самых разных радиочастот. Единственное, ты не можешь быть уверенным в мощности предлагаемого на определенной частоте приемника, так же, как и в том, насколько четкий в данный момент прием.
Да, ты выбираешь частоты, ты выбираешь, там есть еще другие настройки, и ты просто ходишь, слушаешь. Но в VPSDR это такая штука, которая все равно подключается, работает через какую-то антенну. И ты не всегда можешь быть уверен в том, к какой антенне она сейчас подключена. То есть то, что я могла слышать через VPSDR, это такая случайность плюс хорошая погода. Потому что то, насколько хорошо ты можешь слышать что-то на определенных частотах, зависит там от солнечной активности, от погоды, от времени суток, от атмосферы, в общем-то, всего подряд. Там очень много факторов.
И ты, я так понимаю, туда приходила специально, чтобы послушать определенные частоты, на которых ты хотела поймать, вдруг, может быть, российский военный по-прежнему переговаривается.
Да.
Что-то удалось услышать?
Нет.
Азартно потратив многие часы на прослушивание разных волн, Света поняла, что поймать переговоры российских военных в прямом эфире в 2024 году у нее не получается. И тогда она решила искать тех, кто все-таки смог это сделать. Света решила, что логичнее всего начать поиски с тех, кто был погружен в радиоперехват напрямую, то есть с украинских радиолюбителей. Она начала с самого простого — поиска в интернете по запросам вроде «радиолюбители Украины». Находились страницы и форумы, имена радиолюбителей в старых статьях до 2014 года. Также оказалось, что у каждого радиолюбителя есть уникальный позывной, состоящий из букв и цифр. После кропотливых поисков и бесчисленных запросов на переписку, ей все же удалось найти одного, согласившегося на разговор. Он отнесся к Свете с ожидаемым недоверием, попросил созвониться по видео и отвечал поначалу очень неохотно. В конце концов, казалось, Свете удалось заслужить его доверие, и он даже пообещал свести ее с другим радиолюбителем, знающим больше о перехватах. Но...
Но на следующий день он удалил нашу переписку.
Почему, как ты думаешь?
Я думаю, по той же причине, что и другие, потому что большая часть украинских радиолюбителей, которым я писала, либо не отвечали мне, либо жаловались на меня в Телеграме и меня блокировали. Вот, то есть я думаю, что это связано с тем, что, ну, это подозрительно. То есть это я знаю, что я журналист, а они-то не знают.
Они просили тебя показать удостоверение, там, не знаю, прислать аккредитацию?
До этого не доходило. С украинскими радиолюбителями не получилось, потому что я думаю, что они просто опасались со мной общаться, потому что все-таки эта тема, связанная с войной, я говорю на русском языке, черт меня знает, представиться можно кем угодно, и я их понимаю. Так что на этом моя эпопея с поиском украинского радиолюбителя была завершена, потому что я потратила на это месяца 3, наверное, в сумме, и ни к чему не пришла.
В конце концов, Свете удалось узнать, что у радиолюбителей наиболее популярны для общения между собой каналы в Дискорде. До этого момента она даже не слышала об этой программе, которая во всем мире чаще всего используется игроками в онлайн-игры. Пришлось познавать все с нуля. Света говорит, что буквально не понимала, что к чему в этом Дискорде.
Я очень долго пыталась с этим разобраться. Я забрасывала это, потом опять возвращалась от отчаяния, потому что я понимала, что где-то там мой ключ, где-то здесь надо искать.
В итоге она нашла открытую группу, посвященную войне в Украине. И среди множества подтем канал о радио, а в нем еще отдельную ветку под названием «Перехват». Ей пришлось буквально вручную листать все сообщения в этой ветке, пока она не добралась до 24 февраля 2022 года. И начала скачивать и слушать абсолютно все, что там нашлось, попутно отсылая личные сообщения практически каждому автору каждой публикации, которых там были тысячи. Казалось, что она пишет в пустоту, пока вдруг не получила неожиданный ответ.
И на следующий день я вижу уведомление из Дискорда и вижу, что меня включили в какую-то группу. Я захожу. Я не могу говорить название этой группы, потому что ребята шифруются. Точно так же там ведется разговор на английском, но только у меня не было доступа ко всему, что есть в этой группе. То есть для меня сделали отдельный чат. Люди, которые ведут эту группу, И там они спросили условно, что вам нужно, а можно ли посмотреть вашу пресс-карту. Я скинула им пресс-карту, я прислала им свои материалы, и мы начали общаться.
После очень долгой и придирчивой проверки Свете удалось убедить анонимных радиохакеров дать ей интервью. Формат ей предложили единственный – аудиоответы на присланные вопросы. Голос они изменят сами, чтобы исключить раскрытие личности.
Russian military uses a wide range of devices to communicate. In the beginning, they mainly use radio equipment.
То есть у меня такого не было еще, что человек, который дает мне интервью, сам себя записывает, сам это все монтирует и сам меняет себе голос. Я с таким впервые сталкиваюсь, но да, парадокс в том, что, наверное, впервые в жизни я вообще не представляю, как их зовут по-настоящему.
На самом деле эти поиски и попытки выйти на связь, уговоры об интервью заняли месяцы. Ответов часто приходилось ждать по несколько дней. Иногда анонимные собеседники замолкали, и казалось, что уже больше Свете не ответят.
Но при этом, да, я все время ловила себя на том, что, боже мой, я вообще не знаю, что это за люди, я вообще не знаю, с кем я говорю, но они, очевидно, очень шарят в радио. Они рассказали очень много интересных технических вещей, они рассказывали о том, что они слышали. И мой главный вопрос был, как это возможно и что вы слышали? И они говорили, что мы слышали все. От планов российских военных до того, сколько человек, где находится, куда они нанесут удар, что они будут делать завтра, сколько у них раненых, сколько у них убитых. То есть просто вся информация, которая могла бы быть чрезвычайно полезна, например, украинским военным, она вся была у радиолюбителей, и радиолюбители помогали украинским военным. Они делились этой информацией.
Вот один из примеров перехвата переговоров российских военных на открытых частотах.
Малой, малой, Скуби.
Впереди вас куча наших уже прошли, знаете сколько. Вы топки здесь на месте.
Там был, например, архив перехватов из Горловки от весны 24-го года, то есть вот буквально совсем недавно. И там просто был сериал, там было несколько очень длинных записей, там на 20 минут, где разворачивалась драма.
Мужики, либо мы выполняем задачу, либо будет полный. Так что выполняем.
Российские военные из одного блиндажа не могли связаться с другим.
Левитан там в блиндаже не выходит на связь.
За этим всем в радиоэфире следил командир из третьего блиндажа и комментировал.
Просто забью.
И орал на подчиненных благим матом, требуя установить связь.
Ну, в общем, просто там такой был мат, что я даже не могу назвать это матом. Мат это слишком как будто мягко даже кажется.
Действуем дальше. Либо вам всем просто.
В конце концов, командир отряжает одного из солдат пойти пешком к замолчавшему блиндажу.
Есть возможность Гала до блиндажа проводить. Малой Скуби. Сейчас пойдет человек до блиндажа, будет взбадривать этих типов, чтобы вышли на...
Судя по гневным комментариям, он наблюдает за попытками гонца через камеру дрона.
Псих, он правильно идет? Гал, Гал, налево. Гал, метров 10 и будет дырка. Налево, налево, Гал. Направо, направо, Гал. Вот так вот прямо. Налево у тебя сразу в блиндаж. Левитана зови. Гал, ты в полуметре от блиндажа. Ты в полуметре от блиндажа. Ты что гонишь? Найди вход. Гал, выйди на связь. Гал, выйди на связь. Выйди с блиндажа, связи там нет. Гал, выйди с блиндажа. Спроси, кто там есть. Он, походу, спустился в блиндаж. Связь пропала, он не отвечает.
И там вторая запись, которая просто вторая серия этого сезона, где ведется перекличка, приходит командир, начинается перекличка.
Ответьте Скуби.
Кто слышит, пускай дублирует, зовут его.
Кто слышите, дублируйте, зовите Гала или Левитана.
В конце концов, неизвестный российский командир выходит из себя. Он взрывается угрозами в адрес тех, кто не ответил.
Малому тоже никто не отвечает, извините.
Пускай застрелят на месте. Попадут ко мне, вообще всю жизнь свою вспомнят. Аги, передавай.
Левитан и Гал, можете застрелиться на месте. Попадете к 03-му, будет. Всю жизнь свою вспомните.
Ко мне этого зайчика.
Сюда. Бери с собой Гала и идите сюда. Гал, ответь в клубе. Что, нашел вход?
Все это звучит как трагикомичный радиоспектакль, если не думать, что речь идет о войне.
Кто там есть? Делитесь пополам две группы. Гау, Левитан на связи.
И, ну, то есть это было, с одной стороны, довольно весело слушать, потому что, то есть из одного блиндажа человек идет в другой блиндаж, чтобы сказать...
Возьмите трубку.
Да-да-да, чтобы сказать, ответьте на телефон. Ну, в смысле, ответьте по рации в этом случае. То есть это, с одной стороны, дико странно. С другой стороны, за ним наблюдают с дрона и видят, что он не туда идет, и направляют его буквально как человека с завязанными глазами просто. И то есть это все смешно и странно. Ну, то есть у вас же есть дроны. Ну, дроны — это такая современная техника, и рядом с дронами вот это устройство радиосвязи в российской армии, которое просто... Ну, лучше через мегафон орать, кажется.
Еще раз. Повтори. Что еще раз, подорвали? Гал 300 говорит, подорвали. Идти не можешь? Гал говорит, нога, и он ничего не видит, как будто по глазам. Узуя, нога, голова, и что-то, говорит, в грудь прилетело, идти не может. Гал, с твоим напарником что? Гал, дай ему рацию, пусть пройдет...
Возникает непередаваемое чувство диссонанса. С одной стороны, вот вроде мощная агрессивная армия с кучей солдат и оружия. Форма, технологии, бравада. А с другой, эти бесконечно звучащие в эфире абсолютно бытовые детали. Крики, ссоры, неразбериха. Света вспоминает пример, где два российских солдата не могут расслышать друг друга сквозь помехи. А она слышит их абсолютно четко и разборчиво, словно два безумца не могут договориться. Российские военные жалуются на нехватку оборудования, воды, лекарств, словно бы специально отправляя эти запросы слушателю во вселенной. В открытую звучат какие-то данные и планы. Например, есть запись, где военные обсуждают время и дату атаки на Житомир. На записях часто слышна паника. Нет защиты, нет бензина, нет воды, нет возможности забрать раненых. На одной из записей разворачивается очередная драма. Машина с российскими военными едет на помощь своим коллегам, подорвавшимся на мине. И тоже подрывается. Много погибших и раненых. В эфире звучит голос. Он не чувствует ногу. Рядом товарищ, он ослеп. Еще двое мертвы, а еще один, кажется, жив пока.
И то есть, слушая вот это все, у меня просто в голове звенел вопрос: как так? Почему так? Как вы все здесь оказались? И почему вы все обсуждаете свои планы, потери, запрашиваете воду, запрашиваете поддержку? Почему вы все это запрашиваете в таком открытом доступе? Ну, то есть, это правда, это как в мегафон орать. Это как из окна звать обедать. Я не знаю, когда мама, помнишь, выглядывала из окна и там кричала «обедать», и ты знал, что это относится только к тебе, но слышали это вся песочница. И вот здесь такая же история получается. Переговоры российских военных адресованы только российским военным, но слышит их почему-то вся песочница в глобальном смысле слова. То есть это не просто украинские радиолюбители могли это слушать. Это могли слушать американские радиолюбители. Я общалась, например, с израильским радиолюбителем, который такой: ну да, я тоже слышал.
Штабная машина ведет переговоры с коробочки в открытом ключе на аналоговых радиостанциях.
Почему же в итоге российские военные использовали обычную связь?
Ой, это был мой любимый вопрос и нелюбимый для моих респондентов.
Для того, чтобы разобраться в этом, Света разыскала дезертировавшего из российской армии военного. Армии действительно предложили нашумевшую новую радиосвязь под названием «Азарт». Это комплекты сложных устройств по паспорту, позволяющие шифровать данные с невероятной эффективностью и передавать их на невероятные же расстояния. Но на деле эти рации оказались очень дороги и еще более хрупки.
По техническим характеристикам действительно кажется очень хорошее, но мои собеседники...
Я в предвкушении, что же.
Не соглашаются с этим мнением и говорят, что конкретно им работать с азартом дико неудобно, что он быстро разряжается, что он боится воды, что один раз он уронил азарт, и этот азарт просто рассыпался на кусочки, и азарт глючит.
По словам собеседников Светы, самым надежным средством военно-полевой связи у российских военных остается тапик. Так называют проводную связь, которую протягивают от точки к точке, ставя по обеим сторонам телефонные аппараты. Все верно, именно такие тапики мы все видели в советских фильмах о Великой Отечественной войне. Сначала человек ползет по полю с катушкой и разматывает за собой провод, а потом командир крутит ручку телефонного аппарата и кричит в него что-то. Тапики, которые используют сегодня российские военные, это устройство примерно из той же эпохи.
Но, опять же, по словам одного из моих собеседников, который был связистом, и он рассказывал, что эти тапики, на мой резонный вопрос, как мне казалось, резонный, ну, а это какие-то проапгрейженные тапики? Он такой, ну нет, это вот какого-то 50-го или 60-го года вот мне выдали тапики, и там часть проводов прогнила, ты разматываешь этот провод, а он весь, это не работало, и приходилось их чинить, что-то выбрасывать, что-то вообще было непригодно к использованию.
В итоге, как и в случае с дефицитом другого снаряжения, российские военные стали решать проблему связи самостоятельно или с помощью волонтеров. Самым простым и эффективным решением оказались китайские рации с Алиэкспресса, например, рации Баофенг. Ничем не защищенные устройства, работающие на открытых частотах, но зато дешевые, крепкие, хорошо держащие заряд и стойко переносящие влагу и песок. Даже если какие-то распоряжения приходили из командного центра по защищенному азарту, дальше между людьми они уже передавались по тем самым Баофенгам, а значит, на весь мир.
Все российские военные, с которыми я говорила, говорили мне о том, что они общались по открытой связи. То есть переговоры были не зашифрованными. И я спрашивала, к чему это приводило. То есть насколько это было опасно. И они рассказывали, что они несли потери из-за этого. То есть, например, какое-то подразделение находится там, на какой-то территории. Оно по открытой связи передает свои координаты. И по ним очень скоро происходит удар.
Радиолюбители из Дискорда много рассказывали Свете о том, как передавали любые перехваченные на открытых частотах переговоры российских военных украинским спецслужбам. Но даже они сами не до конца уверены, насколько эти перехваты оказались полезны украинской стороне. И тут оказывается важным еще одно последствие переговоров по открытой связи. Если что-то можно подслушать, то туда же можно и вмешаться. Постоянно перебивая криками, звуками, руганью, песнями и всем, на что хватало фантазии, радиолюбители не давали российским военным расслышать друг друга.
Вот то, что ты рассказываешь, это то, что подразумевается в этой радиовойне, должны слышать солдаты неприятеля, и это должно их деморализовывать. Правильно я понимаю?
Задумка явно такая. Мне рассказывали российские военные, с которыми я говорила для своего материала, что действительно слышали такие звуки в процессе переговоров, и посторонние, и крики, и гимны, все подряд. И это мешало. Ну, то есть это просто мешало услышать, мешало сосредоточиться. И я слышала просто совершеннейший психоз людей, вот этих российских военных, которые пытались, значит, там докричаться, психовались, орали в эту рацию: «Еще раз повтори, повтори еще раз». И тот, кто ему повторяет, начинал уже петь. То есть там есть аудиозапись, где человек просто поет: «У меня там 3/300». И я это слушаю, и просто это что за ад вообще? Это вообще как? Ну, то есть я понимаю, для чего он это делает. Ну, потому что плохо слышно, а если ты будешь петь, как бы звуки растягиваются, и больше шансов, что тебя услышат. Но это же абсолютно жутко.
Это абсурд.
И он прям вот так вот, напевая, передает данные 300-е, 200-е, что там с боеприпасами. И это все в песне. Это просто...
Вата, прослушай, я тебе на прием.
Света отслушивала бесконечные часы записей жутких звуков, забивавших эфир. И она начала чувствовать, как постепенно теряет чувство реальности. Ей приходилось наливать себе бокал вина уже к середине рабочего дня, чтобы вынести это испытание.
Да, это было тяжело, я иногда начинала выпивать прямо с обеда. Пока ты это слушаешь, ты приходишь в такое напряжение, ну, потому что я не только слушала, я еще и фиксировала, то есть название записи, тайм-коды, иногда расшифровка, потому что мне с этим работать, и я абсолютно четко поняла, что записей много и будет еще больше, и я не хочу переслушивать все это потом еще раз, чтобы что-то найти, потому что это просто трудно.
Так родилась идея эксперимента. Что если дать нескольким людям задачи на математику и логику и посмотреть, как они справятся с этими задачами под звуки белого шума, а как под те звуки, которые постоянно доставались на открытых волнах российским военным. Научного эксперимента не получилось. Его данные в расследование не вошли. Слишком мало оказалось добровольцев, пожелавших в эксперименте поучаствовать. Но я был одним из них.
Я могу рассказать о своих ощущениях как участник этого эксперимента. Во-первых, если говорить про ту самую запись, которую вы смонтировали из, ну, как так сказать, такой образец того, что слышали российские военные.
Ее я подбирала.
Да, это была блестящая запись. То есть это... она начиналась с зловещей такой какой-то... детской музыки, какой-то как будто из шкатулки раздающейся, как обычно в фильмах ужасов, там что-нибудь такое. И дальше там начали раздаваться дикие визги свиней, какие-то странные звуки, какие-то голоса, но больше всего, наибольший физический и психологический дискомфорт мне доставлял периодически повторяющийся истошный женский крик. Это очень страшно.
Да, это был самый страшный звук для меня.
И вот для меня тоже. Честно говоря, мне было просто почти физически невыносимо. Это был очень-очень страшный женский крик. Как будто кого-то прямо заживо вот режут ножом или что-то такое страшное делают. Это было абсолютно омерзительно. Очень хотелось, чтобы это поскорее все закончилось. Там ближе к концу этой тестовой записи все сменилось уже больше в сторону просто ругани какой-то музыки и еще чего-то. Я, честно говоря, выдыхал с облегчением и очень надеялся, что этот крик не вернется. Это действительно производило очень сильное впечатление. Может быть, я очень впечатлительный человек, но это ощущение полной такой дереализации, да, то есть ты перестаешь понимать, где ты находишься вообще, что с тобой происходит. В этом смысле, если это так влияло на тех военных, которым это было адресовано, и кто это услышал, то это, безусловно, успешная, конечно, военная операция.
Ну, нам об этом ничего не известно, потому что я думаю, что люди, которые на войне, они могут... психологически быть более подготовленными, например. У нас нет, к сожалению, никаких данных с фронта, которые подтверждали бы, что это имело тот или иной эффект. Но, например, там, российский военный один из сказал мне, что это действительно это было просто довольно неприятно. Что уже результат?
Ну, примерно как ты со своим расследованием приходится.
Да, да.
Это как заводной апельсин. Типа вставили в глаза эти расширители, и тебе приходится смотреть. Только в данном случае тебе приходилось слушать. Или вот... военным, очевидно, приходилось слушать. Я думаю, что это не просто неприятно, это куда мощнее.
На самом деле, как удалось понять Свете, в начале полномасштабной войны открытую связь были вынуждены использовать и украинские военные. Другое дело, что ими довольно быстро было принято и реализовано решение ни в коем случае такой связью больше не пользоваться. А потом и российские военные стали сокращать свое присутствие на открытых волнах.
Радиолюбители говорят, что активная такая фаза была первые полгода. А потом российские военные, в общем, стали учиться на своих ошибках и стали сокращать количество переговоров, которые ведутся по открытым каналам связи. Шифроваться, использовать какие-то коды, например. Им выдавали такие листы с шифровками.
Это когда ты заменяешь слова и понятия на заранее условленные обозначения. Вроде 139-46-42 вместо «летит дрон». Эти кодовые обозначения военным раздавали в виде распечаток на листах А4, а значит, всем собеседникам нужно было иметь такие бумажки в своем распоряжении.
Ну, звучит это буквально так. Я слышала записи, где люди буквально разговаривали цифрами.
65, 93, 5, раздел, 50,
Но другое дело, что это либо нужно иметь постоянный доступ к этой бумажке, либо нужно это выучить. Соответственно, учить это было некогда. Как говорили мне мои собеседники, собственно, что у нас просто не было возможности это учить, у нас не было времени это учить. Поэтому мы просто говорили, как говорили. И это приводило к понятным, в общем, результатам. Причем я спрашивала у российских военных, ну, окей, говорю, вы понимаете, что все очень плохо, что очень плохо все со связью, что вы теряете людей, что вас все слышат. А вы вообще задавали вопрос командованию, почему так? Они мне ответили, задавали. Мы задавали вопрос, почему нет нормальных средств связи. Ответ был, потому что их нет.
Но изменилась же, да, ситуация? Она же не равна тому, что было поначалу.
Изменилась. Сейчас, по словам радиолюбителей, уже гораздо реже можно услышать какую-то значимую информацию, которую можно было бы прямо как-то использовать. Ну, то есть, отвечая на твой вопрос, да, ситуация изменилась. Сейчас стало сложнее перехватывать, сложнее находить эти переговоры, и переговоров просто стало меньше. С одной стороны, потому что они как-то, российские военные, поняли, что их слушает слишком много людей, наверное. А с другой стороны, потому что больше нет таких марш-бросков.
Ах, да.
То есть они никуда не передвигаются стремительно. То есть они там все осели где-то на своих позициях, и у них получилось как-то побольше оборудования, наверное, собрать.
Выстроить какую-то инфраструктуру.
Да, да.
Получается, сейчас, когда война приобрела более выраженный позиционный характер, время постоянных перехватов в переговорах на открытых волнах прошло. Но все может снова измениться, если события опять начнут развиваться активно. Российская армия по-прежнему недоукомплектована, военные заботятся о себе сами, а в конечном итоге в ужасе и под огнем не до таких деталей, как правильное шифрование или зарядка для азарта. Полномасштабная война вновь показывает себя как самая широко задокументированная во всей своей ужасной подробности быта. Как в видео, так и в аудио формате. Бесконечная хроника смерти в прямом эфире.
Сколько времени вообще ты потратила на прослушивание записи или эфиров, пока ты готовила свое расследование?
Я думаю, что в сумме 2 недели. Ну, я имею в виду не в смысле 2 недели, где ты параллельно с какой-то другой работой это делаешь, а если вот все часы сложить...
А, ты имеешь в виду чистого времени 2 недели?
Да. Ну, давай выделим на сон 6 часов.
Ужас какой. Как ты себя при этом чувствовала?
Ой, чувствовала я себя ужасно на самом деле, потому что это было довольно тяжело... Для мозга, для уха и для психики, потому что ты включаешь, и с каждой новой записью ты не очень понимаешь, что ты услышишь на ней сейчас. То есть ты включаешь, там играет Байрактар, и ты такой, ну хорошо.
Поясни, что такое Байрактар.
Это песня украинская. Или ты включаешь, а там переговоры российских военных. Или один военный пытается докричаться до другого, тут вклинивается радиолюбитель и говорит ему, что ваши все 200-е, идите домой. А еще были записи, где женский голос или детский голос говорил, зачем вы убиваете, российские военные, зачем вы убиваете наших детей? Идите к себе домой. Идите домой, зачем вы убиваете наших людей, это наша земля, уходите из нашего дома.
Їх доводи всяке озброєння, різне, ракети, потужні машини, залізні. У нас на всі доводи є коментар. Байрактар.
О чудовищном саундтреке полномасштабной войны России с Украиной рассказывала Светлана Осипова. Читайте ее расследование на сайте «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Полную версию расследования Светланы с признаниями российских военных и свидетельствами радиолюбителей смотрите по ссылке в описании этого подкаста. Вы слушали 3-й эпизод подкаста «Запчасти войны» расследовательского проекта «Система». Пишите нам по форме обратной связи, которую вы найдете в телеграм-канале «Система-система». С вами был Никита Щербаков.